Глава 4. Рейс 30/8.
«Красный. Это красный», — прошептал я едва слышно. Я находился в роскошной столовой, глядя на скатерти на моем круглом столике и обитые бархатом стулья. Еще красным была клюква в мороженом дамы, сидящей по соседству, а также мундир у полковника артиллерии, прошедшего по прогулочной галерее, отделенный от столовой стеклянной перегородкой. Мир тонул в красках. Он был перенасыщен ими, как кровь наркомана запрещенными веществами. Каждый цвет взрывался в моей голове бесконечным количеством оттенков. Целый спектр мерцал у меня перед глазами. Калейдоскоп, который я старался собрать со всей возможной осторожностью. Пытался найти их все, увидеть и назвать. Не так, как обычно у меня получалось, вкусами, а их истинными именами. Именами цвета. Это был якорь для моего мозга, освободившегося от долгой самоизоляции. Прекрасный способ держать себя под контролем, не сойти с ума и не казаться окружающим опьяневшим полудурком. Опьяневшим от красок. Алый, как кровь. Кораллы на шее дамы, лакомящиеся мороженым. Это красиво. Завораживающий цвет. Самый лучший. Жаль, что редко я вижу его таким. Васильковый. Платье той чудесной девушки с каштановыми кудрями, которая так привлекает полковника. Но она его не замечает. Все ее внимание сосредоточено на взятой из библиотеки книжке с лимонно-желтой обложкой. Новый любовный роман какого-то автора из республики. Колонны здесь были из алюминия и сверкали зеркальным серебром. Им вторил рояль, сделанный из точно такого же материала. Его крышка, обтянутая свиной кожей, черная, точно южная ночь. Завтрак подходил к концу, и топер играл легкую мелодию. Что-то классическое, но, признаюсь честно, мое понимание этой музыки, в отличие от присутствующих на палубе А, было отнюдь не идеальным. Синий. Бархат ковра и тюль на скошенных панорамных окнах. Нежно-голубой. Обои. На них многочисленные рисунки. В этой столовой изображения самых известных дирижаблей последнего десятилетия, совершавших рейсы на континент алавитов и конфедерацию отцов-основателей. Беспосадочные перелеты над океаном даже после войны еще были в новинку. Это теперь ими уже никого не удивить, и газетчиков не заставишь писать о них даже под дулами всех орудий танка. В прогулочной галерее, откуда открывались лучшие виды на проплывающую под нами землю, на обоях были совсем иные картинки. Корабли самых известных мореплавателей, открывших человечеству новые земли. Например, империю Искиров, Мандаринское царство, Галькурду, Масса-Арду или Папаякту. Белое. Как первый снег, выпавший на полях. Куртки и перчатки бесшумных стюардов, снующих мимо столов. Один из них, уже не молодой, с сидеющими пушистыми баками, которыми он, по-видимому, очень гордился, предложил мне шампанского. Зеленое. Бокал из дорогого стекла какой-то новомодной компании из Пьентона, столицы республики. Он был с граненой ножкой, который точно в бриллианте преломлялся и отражался свет. Я не притронулся к напитку, но с удовольствием держал фужер в руках, поглядывая в окно. Желтое. Подо мной проплывало бесконечное море деревьев. Я очень хорошо их знал. Кампьерский лес. Мой персональный ледяной ад на земле. Осенью того памятного года, такой же солнечный, как это. Союзу не удалось прорвать окружение Пьентона, где уже начинался голод. Искиры вцепились в землю зубами. Их поддерживала дальнобойная артиллерия флота. И мы, промучившись больше месяца и потеряв много солдат, вынуждены были отступить. В итоге из-за начавшегося контрнаступления Северная армия была уничтожена. Тех, кто уцелел, Искиры гнали до Тузе, добивая при первой возможности. Мой новый полк тоже оказался там, и мы здорово хлебнули лихо. А также крови, свинца, грязи, дождя и газа. Это чертов газ! Ядовито-зеленые облака, проникая в окопы, убивали каждого, у кого не было противогаза. Уцелевшие, не выдержав яростного натиска врага, ушли в Кампьерский лес. В том числе и я. Мы застряли в этом царстве сказочных эльфов и друидов на долгие месяцы. Узкоглазые пытались нас выкурить, но нам уже некуда было отступать, и мы дрались, удерживая позиции. Целых полтора месяца. Затем пришел декабрь и повалил снег. Зимовка в лесу была одним из моих самых страшных воспоминаний о войне. Нас не спешили спасать и вытаскивать отсюда. Союзу было не до разбитой армии. Они пытались закрепиться на важном плацдарме, измотать эскиров, надеясь, что мы просуществуем и без их поддержки. Все силы были брошены на то, чтобы деблокировать Пьентон и укрепить побережье. Эскиры пытались выжать нас из бесконечных рощ, пущ и оврагов. Они продвигались медленно, а мы отступали все дальше в чащу. Сами не зная этого, голодные, обмороженные, уставшие и злые на весь свет, сковывали их левый фланг, мешая переброске сил для наступления на Арвет, где находились наши военно-морские базы. Такая ерунда продолжалась до середины весны, пока Союз не измотал противника. Обрезал им коммуникации внезапным ударом с помощью переброшенных из колоний войск и перешел в наступление.
«Сэр?»
Я посмотрел на стюарда с пушистыми баками. По его глазам понял, что он не в первый раз ко мне обращается.
«С вами все в порядке, сэр?»
Дурные воспоминания. Он покосился на желтый ковер за панорамными окнами столовой.
«Простите за нескромный вопрос, сэр. Вы были там?»
«Да».
«Мой брат тоже. Джейсон Макдоник, сэр. 5-й полк королевской артиллерии. Погиб в конце зимы. Быть может, вы его знали?»
«Сожалею. 5-й тянул лямку на юге массива, недалеко от Дельты Ру. Мы были западнее». Он печально кивнул.
«Желаете что-нибудь еще, сэр?»
«Нет, благодарю». Кости Джейсона Макдоника, как и кости тысяч других солдат, остались где-то под этой листвой. Здесь лежали ребята из королевства, республики, Риерты, а также наших южных колоний и даже из конфедерации отцов-основателей. Безымянные герои Великой войны. И мне было жаль. Действительно жаль всех тех, кого убил голод, мороз и искирская пуля. Иногда я думаю, что мои кости тоже лежат там. Где-то затерявшись меж корней, возможно, в старой оплывшей траншее или на дне неглубокой узкой речушки. Я там, среди сотен братьев по крови и стали, сплю вечным сном под ворохом старых листьев, слоем земли или воды. А то, что со мной сейчас происходит, всего лишь бесконечный сон. Если угодно, посмертие. Не рай и не ад. Я словно застрял между мирами. Порой вырваться из цепких пальцев этого наваждения, мыслей о том, что мертв, очень непросто. У меня получается. У многих из моих сослуживцев нет. Та война, мерзкая сука, до сих пор пожирает людей. Дотягивается до них из прошлого через памяти кошмары. И некоторые оказываются на грани, не выдерживают и добавляют свои имена в негласные списки статистики неучтенных жертв. Мы – поколение войны. И мы мертвы, даже если живы. Большинство из нас точно. Мы умерли в тех окопах, лесах, на городских улицах, лугах и во врагах. Потеряли свою радость, веру в жизнь, в людей и справедливость. Они были смыты с нас чужой и собственной кровью, голодом, копотью пожаров от полей сожженного хлеба, запахом пероксилина и гниющих тел. Те, кто ушел на фронт в молодом возрасте, через 4,5 года вернулись лишь с одним умением – убивать. И этот дар нам приходится нести через всю свою жизнь. В ком-то он спит, в ком-то бодрствует. Я встал, вышел из столовой на обзорную галерею. Кроме меня сейчас здесь находился лишь господин в светло-голубом шерстяном костюме. Он рассеянно вертел в руках серебряный портсигар, затем, как видно, надумав, прошел мимо бара и направился в курительную комнату. Предупредительный бармен распахнул перед ним дверь. Мельком я увидел воздушный шлюз, за которым было еще одно помещение с дорогими кожаными диванами. В нем создавалось небольшое избыточное давление, препятствующее проникновению водорода. И находилась единственная электрическая зажигалка на всем судне. В первом классе было пусто. Хенстридж оказался прав. Облачная компания после взрыва Бриза испытывает временное неудобство. Люди боятся повторения терактов, обещанных нашими радикалами. И воздушные суда из королевства ходят, можно сказать, что порожняком. До тех пор, пока отдел Грейвплейса не поймает террористов или же пока газетчики не найдут более подходящую тему. Я прошел мимо библиотеки, коричневые панели которой отлично имитировали настоящее дерево. Сейчас она была невыносимо ярка. Кобальтовые обои, оранжевый диван, ядовито-зеленые монстеры в лимонных горшках. Проигнорировал свою каюту первого класса. Охра, алюминий, пастель и белый. И, толкнув дверь, оказался на маленькой фронтальной веранде, сразу за чайной комнатой, под кабиной пилотов. Из скошенных окон открывался изумительный вид на окрестности, который, впрочем, меня не интересовал. В этой части судна был чудесный угол, рядом с переборкой, где уместили маленькую лавочку, всего лишь в шаге от эвакуационной шлюпки, агрегата, так похожего на огромное ведро, которое сбрасывали с пассажирами первого класса в случае аварии дирижабля. Во время войны, когда пушки земли жгли небесные сигары, людям, оказавшимся в небе, не оставалось ничего иного, как отправиться на тот свет. Но за прошедшие годы технологии шагнули вперед, и теперь появились средства спасения. Во всяком случае, у тех, кто купил себе место на палубе первого класса. Мир становится безопасным, но пока, к сожалению, лишь для одиночек, способных за это платить. Социальная разобщенность все еще огромна. Даже несмотря на то, что мы живем в просвещенный век и умеем летать. Я прислонился спиной к переборке и пониже надвинул кепку, отсекая большую часть света. Стало немного легче. Но перед глазами у меня все еще плескался алый, пурпур, оранжевый, бордовый и желтый. Все цвета пламени. Вода — точно внезапное пробуждение. Леденящая. Я ушел в нее с головой, ощущая невероятнейшую легкость во всем теле и больше не страшась никаких предвестников. Они исчезли, сгинули, растворились в огне и оставили меня в покое. Над головой вспыхнуло зарево, ножом чиркнувшее по глазам, заставившее мозг захлебываться феерией красок. Словно кто-то разбил витраж в соборе Святого Павла, и все эти разноцветные миллионы осколков летят тебе в лицо, сверкая на солнце. Прекрасное зрелище. До тех пор, пока они не встречаются с тобой и не превращают в лист изрезанной бумаги. Я вынырнул далеко от горящего корабля. Меня втащили на катер речной полиции, и воздух после вынужденного купания показался еще более холодным, чем прежде. Билли, встретивший меня на палубе, сказал с невольным уважением.
«Ты везучий сукин сын».
Он был так любезен, что добыл для меня шерстяное одеяло, самая подходящая вещь после осеннего купания в Туиде. Один из коперов сунул мне в руки керамическую кружку с горячим чаем, в которой какая-то добрая душа щедро плеснула бренди. Чай обжигал губы, и я, прищурившись, смотрел, как полицейские вылавливают из воды немногочисленных уцелевших контрабандистов. Мандрагора горела от носа до кормы. Тонуть она пока не собиралась и огненным остовом дрейфовала вниз по течению. Приближаться к колесному пароходу никто не спешил. Спасать на нем уже было некого. Чуть позже, когда мы плыли к пристани, расположенной за Докландсом, инспектор Юарт наконец-то разглядел меня повнимательнее и сказал, не скрывая своего ошеломления.
«Итан, что у тебя с глазами?»
Я представлял, что он видит. Один сплошной зрачок, в котором точно звезды все время крутятся огненные песчинки. У каждого свои физические проявления после использования ингениума. Мои вот такие. Они исчезнут меньше, чем через 20 минут, но раз уж попался, то придется врать.
Не знаю.
Они выглядят так же, как я себя чувствую. Ничего удивительного, перебил я его. Трюм у Инграма был забит отнюдь не виски. Он перевозил какую-то дрянь, и я здорово ею надышался. Пылает она зверски.
Тебе надо показаться врачу.
Конечно же, покажусь. Лет через 100.
Что там случилось?
Билли достал папиросу и закурил. Мы постреляли друг в друга для затравки, а потом я нашел в трюме контаги. Билли уставился на меня странно. Словно бренди в чай налили с большим избытком.
«С тобой все в порядке?» «Этот газ...»
«Слушай, я в здравом уме. В трюме сидел контаги. А еще я видел искирку на корабле. И эта тварь принадлежала ей».
Мой бывший напарник задумчиво затянулся. Сделал паузу, выпуская щекочущий ноздри дым. «Если все так, как ты говоришь, то это не похоже на дело контрабандистов. Что-то куда более серьезное. Контаги на нашей территории. Здесь пахнет привлечением королевской службы».
«Ну так привлеки их». Он согласно кивнул, сказав.
«За минуту до пожара от Мандрагора отошла скоростная лодка. Нырнула в протоку прежде, чем эти увольни додумались ее остановить».
Речная полиция никогда не блистала умом и оперативностью, так что даже странно, что они так быстро бросились в погоню за пароходом. Уверен, Искирка, а может и Инграм были на той лодке.
«Оутс!»
— крикнул инспектор, и рядом появился молодой полицейский.
«Телеграф на этом корыте есть?»
«Боюсь, что нет, сэр».
«Как только пристанем, ищи телефон. У начальника порта он точно имеется. И поднимай на уши пони».
«Сэр?»
«Найди капитана Релвея. Скажи, что дело серьезное, и я прошу его приехать. Передай, что нашли контаги».
Тот удивился еще больше, но расспрашивать не стал. Приближался хорошо освещенный мост принца Альберта, за которым располагались новые доки для кораблей, поднимавшихся от моря. Я стянул с себя всю мокрую одежду, поплотнее закутался в одеяло. «Я планирую уехать на время».
«Куда?»
Он не мог не спросить. «Бриерту. Так что придется отложить посиделки в синем шлеме». Удивление эта новость не вызвала.
«Все же решился взяться? Старик-то мертв».
«Он настоял, чтобы чек с задатком остался у меня. Так что, выходит, успел заплатить. И ты знаешь, как я не люблю ублюдков, которые впутывают меня во все это дерьмо. Хочу разобраться, в чем тут дело».
Он выбросил недокуренную папиросу за борт, поднял воротник плаща, скривившись. «Будем честными. По сути, впутал тебя я.
Но уж ты точно не предполагал, что я искупаюсь в Туиде. Забудь. Просто череда неприятных совпадений». Билли пожал плечами.
«У меня к тебе вопросов нет. Но у ребят из контрразведки они возникнут. Ты единственный видел, что там произошло».
Я поморщился, поставил опустевшую кружку себе под ноги. «И врать им придется осторожно. Если они узнают о том, что я умею, меня навсегда закроют в каком-нибудь подвале. И это в самом лучшем случае. В худшем я закончу, как мои товарищи по проекту». «Ладно», — согласился я, — «все равно от разговора не отвертеться. Но им совершенно не обязательно знать, что мне предстоит путешествие. Иначе придется торчать в Хервингеме до Рождества. Они ребята обстоятельные и порой действуют слишком неспешно».
«Заметано».
Мы просидели в здании речной полиции до самого рассвета, пока не вернулся второй катер, бросившийся в погоню за беглецами. Разумеется, они никого не догнали. Было бы глупо надеяться на столь удачный исход ночи. Господа из королевской службы, оба в чине капитанов, оказались довольно дружелюбными джентльменами. Релвей, пузатый и сопящий, точно медведь, трижды попросил меня описать увиденное. Затем посадил с художником, чтобы я помог составить портрет Искирки. И очень удивился, когда я сам взялся за карандаш. В итоге от меня отстали. Билли был так любезен, что добросил до дома на грейвплейсском драндулете, и я не мешкал со сборами. Выудил из-под кровати старый армейский вещмешок, возможно, непритязательный, но удобный. Собрать его было делом 10 минут. Те, кто шарил по кабинету и в квартире, забрали мой запас лекарства, но даже не взглянули на чек бедняги Хенстриджа. Я сунул его в карман плаща и отправился в Сити. Раз уж в моих планах было заняться делом старика, то стоит разжиться деньгами. В банке без вопросов мне выдали 1000 фунтов. Если честно, давно я не держал в руках таких сумм, но это обстоятельство не позволило мне потерять голову. 900 я перевел на свой счет, расплатился по долгам с кредиторами, а потом, сунув погашенный чек во внутренний карман жилета, вышел на центральную городскую площадь. Покупка билета первого класса не заняла много времени. Барнс Уоллес улетал в Чойшхо через пару часов. У него было несколько промежуточных посадок, в том числе и в Риерте. Еще я зашел в знакомый магазин на Паудер-стрит и купил новый пистолет взамен утраченного. Кто-нибудь сказал бы мне, что я впутываю себя в неприятности. Так и есть. С подобным должны были разбираться в королевской службе. А в мои обязанности входило торчать в пабе Олли да тратить деньги, которые достались мне столь легко. Благо покойник уж точно не вернется за ними с того света. Я знаю по меньшей мере сотню людей, которые поступили бы именно так. Но я не привык забирать чужие фунты только потому, что могу это сделать. Будем честны, еще вчера Итан Шелби не собирался отправляться в столь далекое путешествие, в город, где он когда-то жил. Но... Хенстридж мертв. Его убили. И в этом замешана Искирка, которая меньше суток назад советовала мне не ввязываться в ее дела. А я, как уже однажды сказал, терпеть не могу выслушивать советы от незнакомцев, которые мне указывают, что я должен делать, а чего не должен. Особенно, когда диктует Кадзе, использующая ингениум. Я очень хочу найти украденный прибор, прежде чем это сделает Империя. Нельзя допустить, чтобы Искиры наложили лапу на Моторию. Война началась из-за нее. И если бывший враг Союза получит новую технологию, то выходит, что многие из нас гибли и сражались зря. Теперь вы вполне понимаете причину, почему я покинул любимый мной Хервингем и отправился в город, где воды было больше, чем суши. Перелет в Риерту рейсом 30/8 занял 6 дней. В Пьентоне на борт Барнса Уоллеса поднялось довольно много людей, но все они предпочли более дешевые билеты второго или третьего класса, так что на палубе А народу оказалось немного. Я делил этот полет с людьми из высшего общества. Когда-то, в далекие времена, я бы чувствовал себя не в своей тарелке. Один парень, лейтенант, с которым в Компьерском лесу мы сражались бок о бок, сразу после того, как я вернулся из Риерты в Хервингем, отвел меня в закрытый клуб, где собирались сливки общества. Он сдержал обещание, которое дал мне, когда мы лежали в засаде среди сугробов, ожидая искирский патруль. Заметив, что я несколько молчаливее, чем обычно, лейтенант сказал мне:
«Какого черта, Итан? Эти уважаемые господа и их взгляды не стоят даже твоего ботинка. Пей свой виски и наплюй на них».
«Мне все равно, лорд Чербери. Они смотрят не на меня, а на вас. Это вы пригласили сюда простолюдина, пускай в форме курсанта полицейской академии». Он фыркнул в пшеничные усы, ругнулся грубо и громко, нарушая тишину величественных полутемных залов, со стен которых на гостей смотрели портреты премьер-министров прошлых лет, и, наклонившись, доверительно сообщил:
«Они не были там, где были мы с тобой. Не стучали зубами от холода, не закапывали непроснувшихся товарищей в снег, не резали глотки из кирома, не жрали последнюю банку тушеной говядины одной ложкой на пятерых. Они ни черта не знают. А потому не имеют права осуждать ни меня, ни тебя, Ганнери. В общении с такими людьми стоит лишь соблюдать видимую часть приличий, и никто никого никогда не осудит. Ты не тот мальчишка из бедной семьи, который навсегда сбежал из дому, сказав прости-прощай побоям папаша-пропойцы. Во всяком случае, пока сам не покажешь им это.
Могу заверить, что нынешний глава апелляционного комитета Палаты лордов был тогда прав. В последующие годы я не раз и не два оказывался в высшем свете, помогая решать проблемы аристократов, и всегда соблюдал правила поведения, которые они так ценили. Порой это спасало от множества проблем, облегчало мою работу и приводило к новым знакомствам. Как сейчас, например. В чайной комнате наливали еще и кофе, привезенный откуда-то с юга Малой Плеяды. Он был хорош, и его яркий карий цвет бодрил ничуть не хуже зябкого туманного утра Хервингема. Через час мы должны были достигнуть Риерты, и я, опустошая вторую чашку, продолжал неспешную беседу с пассажиром палубы А. Джейк Осмунд Вильям III был уроженцем конфедерации отцов-основателей, откуда-то из Южных Штатов. Он сел в Пьентоне, сразу наполнив палубу первого класса громким, непривычным говором, оглушительным хохотом и внезапными ругательствами, от которых светские дамы демонстративно морщились и смотрели на конфедерата, как на дикого фермера. Высоченный, краснолицый, с пушистыми усами и аккуратной бородой, он не замечал чужого недовольства и по вечерам горланил песни на прогулочной палубе, заставляя своего раба-негра подыгрывать ему на банджо. Когда стюарды просили господина быть потише и не мешать другим пассажирам, он возмущался и рычал точно лев, на которого, кстати говоря, был чем-то похож.
«Я, черти вас драть, купил чертов билет и имею право петь эту чертову песню хоть в чертову полночь. Блади Иисус и все его женщины. И вы называете мою страну непросвещенной, а конституцию отцов-основателей, разрешающую белому человеку иметь в собственности черных дикарей, варварской? Где же тут чертова свобода, если я не могу спеть? Давай, Алауда, играй сначала. Эти грубияны испортили отличную песню».
Его друзьями были извечная сигара, пускай и не зажженная в целях воздушной безопасности, и всенепременная бутылка дикого Волстеда. Вливал в себя он этот бурбон в невероятных количествах, но, что характерно, пьянел мало. Разве только его голос с каждым стаканом становился все громче, и мне казалось порой, когда Осмунд хохочет, начинают дребезжать панорамные стекла. Он каждые 10 минут протягивал бокал, чтобы молчаливый раб наполнил его. Да, эпоха у нас просвещенная, но в некоторых местах все еще остающаяся глубоко в Средневековье. Передо мной сидел богатый человек в хорошем костюме для путешествий, в клетчатой рубашке из тончайшего шелка, в Стетсоне по цене двухмесячного жалования рабочего. Он рассуждал о том, что в республике сейчас делают лучшие мотоколяски, и неплохо бы купить такую для соревнований. Что балет из Рузы выступал на восточном побережье с невероятным успехом. Что алавиты считаются превосходными астрономами и... И в то же время для него было совершенно естественно иметь в собственности почти 1000 человек другого цвета кожи, у которых нет никаких прав. Западный континент вечно шел не в ногу со всеми остальными. И то, что было дико для нас, для них считалось совершенно естественным. Сейчас он как раз возмущался, отчего пассажиры не одобряют порядки его страны, находящейся на другом конце океана.
«Я будто не на палубе А, а в дебрях Чапараля, Итан. И в нем затаились краснозадые дикари. Едва зазеваешься, прощай, скальп».
«Здесь старый свет, и Дены тут редкие гости».
«Не притворяйтесь, что вы меня не поняли. Это молчаливое порицание моего образа жизни я чувствую кожей. Ха! Просто потрясающе. Можно быть чертовски богатым, но какой-нибудь обедневший баронет из королевства все равно смотрит на тебя, словно ты пришел из ночлежки. Меня не считают равным, словно я не белый человек».
Я развел руками, показывая этим, что удивляться подобному, по крайней мере, странно. «Многие не одобряют традиции вашей страны. До войны с этим мирились, но после нее мир слишком сильно и слишком быстро изменился. С появлением Матории западный континент стал гораздо ближе, а чужих глаз у вас больше. То, что раньше казалось далеким, теперь стало довольно реальным». Он слишком энергично взмахнул бокалом, и бурбон выплеснулся ему на руку, но Осмунд этого словно и не заметил.
«Война! Когда отцы-основатели помогали вам сдирать бобровые шкурки с эскиров, вы не жаловались и не морщили нос. Принимали помощь и просили добавки. Углем, золотом, пулями, кораблями и людьми. А теперь только и делайте, что неодобрительно кривитесь и покушайтесь на нашу, за два последних столетия ставшую традиционной собственность. В каждой центральной газете обязательно какой-то писака упомянет о том, что у нас следует отобрать негров. А писаки, как мы знаем, пишут лишь то, что одобряет правительство».
«Вам не кажется, Осмунд, что люди не должны быть собственностью?» Он посмотрел на меня с печалью.
«Люди всегда являются чьей-то собственностью. Свобода в нашем обществе лишь иллюзия. Приятная, куда уж деваться, не стану этого отрицать. Но иллюзия. Все, начиная от мальчишки-газетчика и заканчивая вашей королевой, принадлежат кому-то. Родителям, мужу, фирме, армии, прихожанам, церкви, газете, стране, пароходной компании или самому дьяволу. Но им всем дался именно мой чертов раб. Что вы на это скажете?»
Я отхлебнул крепкого кофе. Посмотрел на бесстрастное лицо негра, стоящего за спиной конфедерата. «Ваши слова, Осмунд, всего лишь риторика. Не обижайтесь», — попросил я, видя, что он собирается возразить. То, что вы называете собственностью, это долг, вера, брак, желание заработать, в конце концов. Свободное решение. Никто не убьет священника, потому что он подал холодным суп. Никто не высечет газетчика за то, что тот собрал мало сахарного тростника. Не поставит клеймо на лоб полковнику за побег с плантации и не продаст жену, точно вещь на невольничьем рынке. Мой собеседник вздохнул.
Полковнику поставит клеймо на лоб за побег с поля боя, а скорее пустит в этот лоб пулю за, как у вас принято выражаться, столь нестерпимый поступок. Старый свет, черт бы вас всех побрал! Откуда вообще вы берете эти блади истории? Из газет? Такое не практикуется уже лет 40. Нет, я, конечно, не отрицаю, выродки есть в каждой стране, и моя в этом смысле ничуть не лучше вашей. Где-нибудь в Айворе, на границе с мертвой пустыней, каких только людей не встретишь. Есть и тех, кто обращается с рабами хуже, чем с собаками. Там дикий край, пограничные земли, и всякое случается.
Я хмыкнул. Люди вечно пребывают не в здравом уме и творят глупости. Для конфедерата убить чернокожего так же просто, как пристрелить животное. За людей их там вообще не считают.
Но в центральных штатах подобная редкость. Посудите сами. Человек, который из-за собственной прихоти и каприза убивает раба, так же безумен, как человек, сжигающий ассигнации в паровозной топке. Никто в твердом рассудке не уничтожает собственное состояние. И не забудьте, некоторые наши состоятельные господа даже со своими псами обращаются примерно как вы, с людьми. И уж сильно получше, чем на ваших перемалывающих своих работников вместе с костями блади гигантских предприятиях.
Он понял, что я все еще скептичен, и добавил.
Королевство, где никогда не заходит солнце. Ваша страна владела целыми империями, Итан. Вы захватывали земли, порабощали народы, уничтожали династии. Огнем, порохом, сталью подчиняли себе племена. По сравнению с тем, что сделала ваша страна за последние 400 лет, несчастье черных, вывезенных из Масса-Арда, сущие мелочи.
Да, Джейк, глупо было бы спорить. Моя страна вела жестокую политику. Если вы ждете оправданий за это, то у меня их нет. Но если уж вы ругаете королевство, то не забудьте, что западный материк, на котором теперь правит конфедерация, тоже когда-то был нашей территорией. И в принципе, если немного пофантазировать, в угнетении черных можно обвинить именно Хервингем. Не поплыви мы на запад, не сражайся ваши предки за независимость, не лишим вас поставок товаров и притока новых иммигрантов, вы бы не стали развивать сельское хозяйство с помощью дешевой черной силы.
А если уж смотреть в седую старину, если бы Адаму не приглянулась Ева, вообще бы ничего не случилось. Что касается того, что конфедерация правит западным материком, то это не так. Мы лишь владеем малой частью. Хороший, не спорю, но малой. На севере выходцы республики. На западе все прерии принадлежат краснозадам, черт их дери. А юг за пустыней населяют варвары, убивающие любого белого человека. И никто за 400 лет, несмотря на порох и пушки, не смог пробиться вглубь континента, к их дьявольским пирамидам и городам. Единственное место в мире, где люди умеют пользоваться магией, которая сильнее всего прогресса. Нам очень повезло, что они застряли в каменном веке. Приносят жертвы своим солнечным богам, и их интересы не распространяются дальше ловли тапиров да кайманов. Иначе мы бы здорово попрыгали, посмотря не на восток или на север. Что касается негров, то рабы нужны белому человеку. Это естественный процесс эволюции и упрощение жизни доминирующей расы. Кроме того, мы кормим их, одеваем, лечим, гарантируем кров над головой. У себя на материке они бы жили в гораздо худших условиях и понимают это. Скажу больше, немногие из ваших свободных бедняков могут получить все это. Да еще и не сильно надрываясь. Делая простую работу по дому, которая не требует никаких сложных умений, высокого интеллекта и не представляет ни опасности, как все ваши вредные производства, ни риска для жизни.
«Я не тот, кому стоит доказывать истину конфедерации», — дипломатично ответил я. Он поставил стакан на стол, неожиданно добродушно улыбнувшись.
«Людям стоит представлять свое видение мира, иначе они все придумают сами, перевернув вверх тормашками. К каким последствиям это приведет, остается лишь догадываться, особенно если за дело возьмутся газетчики.
Неграм хорошо живется рабами, потому что они принимают свою суть и вполне способны осознать величие и силу белого человека.
Вы уверены? Смею надеяться, что тон у меня вышел не слишком неприятным.
Конечно.
А черные пантеры? А восстание в прерии? Там тоже осознали величие белого человека? Вы сидите на пороховой бочке, Джейк. У вас мощная промышленность на восточном побережье, отличные запасы руды в скалистых горах и много золота в реках. Но проблемы с индейцами и черными разорвут вашу страну, штат за штатом. Не спасут ни электрические стены, ни пулеметы. Это случится не сейчас, не через год, но произойдет обязательно. У рабов есть такое свойство – желать свободы. А когда они этого хотят слишком и закипают, то уничтожают не только себя, но и всех, до кого могут дотянуться. Я вполне хорошо знаю выходцев Масса Арда, чтобы не считать их глупцами или слабыми овцами. Они ни то, ни другое. К сожалению, для некоторых из нас. Он рассмеялся, бесцеремонно заглянул мне в чашку.
«Это вы увидели в кофейной гуще, Итан? Масса Арда, континент негров, почти полностью уничтожен катаклизмом, а мы их спасители. Потому что то же королевство отказалось принять дрейфующие корабли выживших или пустить их в тогда еще ваши многочисленные колонии. Черные дьяволы пугали Старый Свет. Их законы, обычаи, людоедство, дикость были не по нраву республике, алавитам и даже холодной Рузе. Моя молодая страна взяла на себя ответственность, заботу о спасенных и дала им выбор. Или сдохнуть в море, или работать за право жить на нашей земле. Так что большинство из них помнит о том договоре, что заключили их предки, и работает с радостью. Наше общество, наши заводы, системы заправки моторий, прииски и рудники построены на такой рабочей силе».
Из репродукторов зазвучала мелодия. Раздался голос капитана, предупреждающий пассажиров, что мы начинаем снижение. Конфедерат протянул мне руку.
«Интересный разговор, Итан. Черт побери, если я не жалею, что мы его не можем продолжить. Я выхожу в Риерте. Дальше вам придется лететь без моей компании».
Я пожал его большую ладонь. «Представьте себе, это и моя остановка».
«Неужели? Что вы забыли в этом неспокойном городе?» —
спросил он у меня, пока его раб держал дверь из чайной комнаты открытой. «Хочу навестить однополчан. А вы?»
«Охота!»
— воскликнул он, доставая из нагрудного кармана пиджака сигару. «Охота?» — удивился я. «В Риерте?» «В дикости, конечно, огромный лес и пара крупных парков, но я сомневаюсь, что там разрешено охотиться на оленей. Или вы о побережье озера Матре?»
«Добыча есть везде. Удачи вам, Итан».
Он ушел вместе со своей молчаливой собственностью, а я, откинувшись на стуле, стал смотреть в окно. Вид отсюда открывался замечательный. Чайная комната выступала из гондолы наподобие стеклянного стакана. Барнс Уоллес снизился с мили, своей максимальной высоты полета, до 150 ярдов. Огромный дирижабль шел над Тиветским морем. Слева уже были видны горы, черно-белые пики, полукольцом охватывающие город-государство и расположенные от его границ почти в 50 милях. Риерта – город, балансирующий между морем и озером, на 18 крупных, один из них искусственный, и без счета мелких островах. Здесь есть свой огроменный лес, есть холмы, больше похожие на маленькие горы, есть утесы с отвесными берегами и, конечно же, каналы. Мне порой кажется, что в последних в Риерте больше, чем улиц в Хервингеме. 486, если я помню правильно. Город занимает стратегическое положение в этой части материка. Раньше он был еще больше, но за последние века сильные приливные морские волны, а также таяние ледников повысили уровень воды, и вся восточная часть оказалась полузатоплена или превратилась в болото. Жители перебрались на западные острова, которые теперь и считаются Риертой. Старый же город носит нынче название заброшенных островов, и в затопленных по второй этаж развалинах живут лишь привидения. За Риертой начинается бесконечная гладь озера Матре, тянущаяся до самых гор. Тут находятся основные шахты и стоят предприятия по подъему со дна озера Минерала, из которого потом производят моторию. Кое-где на склонах расположились маленькие деревушки и городки. Искирам очень повезло, они захватили Риерту врасплох. Никто не ожидал, что Третий Императорский флот окажется столь стремителен. Город пал за несколько часов, а его укрепления оказались в руках врагов. Спустя 3 года Союзу пришлось возвращать все это назад. Штурмовать комплекс островов можно лишь с юга, со стороны моря. Вокруг сплошное мелководье, и единственный проход для судов – рукав Матре. Защищен береговыми батареями 14-дюймовой дальнобойной артиллерии. Но даже если миновать узкий канал, крупным кораблям предстоит пройти сложный фарватер, петляющий среди мелей и каменистых клочков суши, на которых расположены следующие линии батарей. Довольно рискованное мероприятие с минимальными шансами на успех. Корабли могут двигаться лишь в кильватерном строю, на самом малом ходу, подставляя борта под выстрелы мощных орудий. Поэтому нашей морской пехоте пришлось штурмовать форты и укрепления береговой обороны прежде, чем крупные корабли осмелились подобраться на расстоянии выстрела. Море блестело на солнце, блики били в глаза, и я щурился, наблюдая за плавным приближением Земли. Теперь дирижабль шел вдоль длинного острова Сады Маджоре, внешних ворот Риерты. Района художников, театралов и богатых повес. Здесь много чудесных санаториев, куда приезжают из соседних стран, и отличных пляжей, где летом можно с большим удовольствием плавать на мелководье в чистой воде. Отсюда уже виден город. Он мало пострадал от войны. Матория была слишком ценна, чтобы вслепую отправлять снаряды, метать мины, дошвырять бомбы. Никто не хотел попасть в склады с этой дрянью, случайно уничтожить платформу рудодобычи или, того хуже, разрушить единственную фабрику, созданную Балантайном, человеком, которого уже тогда не было в живых. И кое-какую часть секретов он унес с собой в могилу. Вторая фабрика, отстроенная уже после войны, на одном из северных заброшенных островов не просуществовала и месяца. Взорвалась так, что ее сияние было видно за сотни миль. Риерта тогда уцелела только потому, что плавник принял на себя весь удар, защитив город от смертоносной волны. Больше новых фабрик не строили. Я продолжал смотреть в окно. Белые отвесные скалы западной части метели, лысая шапка холма с ярко-голубыми крышами и желтой дымкой яблоневых садов, розовые старинные особняки Академии и Бурса, серо-белая, величественная махина дворца Дукса на берегу Сабинова канала. За восточным – темные здания бедных районов, нагроможденных друг на друга в такой путанице, что не всегда можно понять, где начинаются гетто, где верхний, а где прыщи. За ними, в сизой дымке, едва различимы многочисленные фабрики и заводы стальной хватки. Еще дальше находилась закрытая земля с фабрикой по производству мотории, но из-за заводского смога ее не видно. Меня отвлек детский смех. Высокая статная дама в прямом серебристом платье, маленькой шляпке с воздушной вуалью, в дорожных перчатках, уже не молодая, но все еще очень привлекательная, вежливо улыбнулась мне, и я почувствовал в ее улыбке искренность. Встал со стула, легко поклонился, приветствуя леди. Она подвела к стеклу 2 мальчишек лет 8 в костюмчиках моряков, с бескозырками на светлых волосах. Дети стали с восторгом разглядывать окрестности. А посмотреть было на что. Выходя через рукав Матре, чадя 2 трубами, неуклюже полз бронепалубный крейсер старой модели. Мы прошли прямо над ним, а затем над тяжелыми орудийными башнями форта береговой обороны. Город на садах Маджоре подступил к нему вплотную. Поднялся крышами прямо под терракотовые крепостные стены, тесняя их, желая скинуть в море. Акватория внешних островов была забита кораблями. Все они стояли на тихой воде, за камнем, ожидая своей очереди на прохождение рукава. Дирижабль неуклюже начал разворачиваться, повернув нос к проливу Дукса, и звук двигателя изменился. Мы пошли еще медленнее. Солнечные лучи до самого дна пронзали толщу ярко-зеленой воды, наполовину пресной, наполовину морской. И благодаря им возле обелиска был виден лежащий на дне левиафан. Искирский линейный корабль, уничтоженный при освобождении Риерты. Он во время боя ушел с фарватера, оказавшись рядом с мелью, и так как здесь не мешал судоходству, мало кого интересовал. Его не стали поднимать, и теперь над водой торчал лишь топ мачты, которые облюбовали местные чайки.
Теперь мы шли вдоль пролива Дукса. Он весь был заполнен лодками, катерами, гондолами и маленькими колесными пароходами. Я любовался Академией, одним из самых красивых районов Риерты. Чистота, уют, прямые светлые улицы, розовые дома, синие крыши, каштановые парки, вишневые сады, алебастровые арочные мосты. Диаметральная противоположность старой Академии, заброшенной территории, которую теперь превратили в цирк уродов. Точнее, в логово. Сейчас острова, на котором оно находилось, видно не было. Мы снизились, и старая Академия, а также самый большой мост в мире, железный гигант, оказались скрыты за башнями древних колоколен и шпилями зданий. О старой Академии ходит много слухов. Наши газетчики обожают писать, что там творится. Чуть ли не еженедельно обязательно появляется какая-нибудь заметка о том, как благородную, прекрасную леди-путешественницу, отправившуюся туда, сожрало чудовище, похожее на гориллу, а ее молодой человек застрелился от горя. Ну или еще какую-нибудь чушь. Как раз для того, чтобы обсудить ее за пятичасовым чаем вместе со своими знакомыми. Но правда в том, что никто из пишущей братьев королевства не рискнул бы сюда наведаться. Они не сунули бы свой любопытный нос даже в утонувшие кварталы, не говоря уже о местах, где действительно обитают контаги. Так что остается лишь сочинять жалкое подобие сенсаций и глав из третьесортных любовных романчиков типа «Приключения лорда Уилсбери в землях Папаякты и сражения с кровожадными дикарями». Мальчишки перед стеклом заголосили от восторга. Рядом с нами, низко гудя на бреющем полете, прошел биплан в серо-синей расцветке. Это была какая-то новая модель, всего с одним двигателем, очень быстрая и маневренная. Он пронесся в сторону арсенала, района со старыми крепостями, армейскими складами, казармами и стоянкой боевых кораблей, где находилось единственное в городе поле для посадки самолетов. Если бы во время Великой войны у Союза были такие штуки, дирижабли эскиров не бомбили бы наши позиции. Порой прогресс слишком медлит, особенно когда он очень нужен. Мы ушли от пролива, теперь, ползя над городом, приближались к метели, где располагалась посадочная площадка для воздушных судов. Высокий скалистый берег Академии остался позади. Мы шли над островом Справедливости, огибая холм слева. Это был самый каменистый и сухой участок Риерты. Меньше всего каналов и больше всего суши. Здесь селились люди с достатком. До войны район считался самым престижным. Одна из вилл Дукса находилась именно здесь. Многие мечтали тут жить. Люди обожают селиться поближе к небу, но подальше от тех, кто их к этому небу поднимает, сам обитая среди затхлых цветущих каналов, серых от гари домов и вдыхая по вечерам воздух, от которого хочется кашлять. В подобном месте, рождаясь, надо думать не о выживании, а о том, чтобы присмотреть себе место на погосте. Впрочем, с кладбищами в Риерте все так же, как и с проживанием в престижных районах. Некрополи в связи с недостатком земли лишь для избранных и состоятельных. Все остальные превращаются в прах в крематории прыщей, а затем отправляются в воду. Море бесконечно, и оно готово приютить всех нас. К причальной мачте Барнс Уоллес подходил осторожно. С озера дул резкий, порывистый ветер, и моторы то начинали рычать, то почти стихали, удерживая огромный дирижабль на заданном курсе. Когда стальная лапа крепежей захватила его нос, а наземные службы натянули фиксирующие тросы, надежно привязывая летающий корабль к земле, капитан в рубке окончательно остановил двигатели, и пропеллеры, один из которых находился напротив посадочной палубы, стали замедлять вращение. Электрический лифт в середине мачты был предназначен для первого класса, всем остальным приходилось спускаться вниз по стальной серпантинной лестнице. Но на этот раз не мне. Внутри помещения, обитого красным деревом, с зеркалом и большим кожаным диваном поместились все путешественники. Выходящих в Риерте оказалось не так много. Я, Осмунд с незажженной сигарой в зубах и переброшенным через плечо ружьем в кожаном футляре, отправивший раба спускаться пешком. Дама с двумя детьми в костюмах морячков, господин в алом мундире полковника артиллерии и два риерца. Судя по одежде, зажиточные торговцы. Выйдя на открытое поле, я глубоко вдохнул свежий воздух, пахнущий ранней осенью и близким морем. Ветер и вправду был сильный. Холодный, резкий, налетающий с востока.
Его порывы беспокоили пассажиров, устремившихся к зданию пограничного контроля, точно резвые кони, убежавшие с фермы, расположенной на живописных лугах южной окраины Хервингема. Я опустил кепку восьмиклинку из твида пониже на глаза, поправил лямку вещмешка на плече и тоже поспешил поскорее покинуть поле. Над горами собирались тучи. Они пока не торопились ползти к городу, но уже становилось понятно, что к середине дня начнется дождь. Как я уже говорил, желающих приехать в Риерту было немного, что и неудивительно из-за напряженной обстановки в городе. Цепочка прибывших горожан сразу шла в ворота, охраняемые солдатами. Им паспортный контроль не требовался. Второй и третий класс спешил на железнодорожный вокзал, находящийся тут же. Словно подтверждая свое присутствие, из-за домов раздался слабый гудок паровоза, работающего на угле. Во всем мире моторию старались использовать осторожно. Дорого, местами опасно. И не пихать ее во все, что могло двигаться, когда есть пар, вполне способный справляться с этой задачей, пусть и не так эффективно. Я поднял голову, посмотрел на огромное чудовище, висящее над летным полем. Меньше чем через час, заправившись новыми капсулами с моторией, водой и прочим, Барнс Уоллес покинет город и полетит дальше, в жаркий далекий Чойшхо. Большую часть здания пограничной службы занимал огромный зал, стены которого украшали цветные плакаты. На четырех из них были нарисованы портреты людей с платками яркого лимонного вкуса, повязанными на шее. Я скользнул взглядом по надписям. Террорист, революционер, бандит, разыскивается жандармами, особо опасен, полагается награда, сообщить о местонахождении и так далее и тому подобное. Как видно, это были те, кто не согласен с правлением нынешнего Дукса, уничтожившего прежнюю правящую династию. Несмотря на богатство Риерты, в городе властвовало неравенство. То, что после переворота было принято многими с благосклонностью, Риерта не отдала технологии, а значит, будут деньги и рабочие места, теперь казалось ошибочным. Рост мотории из года в год вызывал страх, а с ним начиналось недовольство властью. Многие семьи в фабричных районах потеряли кого-нибудь из-за этой дряни. И живущих тут пугало то, что находилось за железным мостом, в кварталах старой академии, и что порой вырывалось наружу, вопреки всем ухищрениям карантинных зон. Но элита, гребущая центуры от производства мотории, плевать хотела на обостряющиеся проблемы. Подавляла бунты, топила заговорщиков, уничтожала конкурентов и правила суровой рукой уже 11 лет, погружая огромный город в пучину ненависти, злобы, подозрений и затаившегося до поры до времени хаоса гражданской войны. Портрет господина в пенсне, похожего на учителя сельской школы, был зачеркнут красным крестом, и рядом от руки оставлена надпись «Пойман». Тут же висело еще одно изображение. Шейный платок у этого человека был повязан на лицо. Оставались видны лишь светло-карие глаза, дерзко смотрящие на зрителя из-под низко надвинутой шляпы котелка. Надпись гласила «Хлёст. Награда 5000 центур». Наверное, этот хлёст, которого никто не знал в лицо, жутко насолил властям, раз за него давали состояние в 10000 фунтов. Я с иронией подумал, что пора мне переквалифицироваться в охотника за головами. Работа кажется гораздо более прибыльной, чем поиск похищенных младенцев, девиц и приборов для превращения мотории в амброзию. Были в зале вывески и иного свойства. Во-первых, совсем небольшая, рекламирующая воздушные и грузовые перевозки с помощью компании Северного Небесного Пути. А также полно агиток с воодушевляющим содержанием, бело-золотыми флагами Риерты, ее гербом, крылатым единорогом, скачущим по воде. «Мотория — это путь к процветанию! Дукс — отец нации! Вместе мы шагнем в будущее!» И прочая хрень, от которой лично у меня во рту появляется такой цвет, словно я только что сожрал телегу лимонов. В чем человечество никогда не меняется, это в той пафосной патоке, что правительство с удовольствием льет на головы тех, кто им позволяет. Уж поверьте молодому идиоту, который благодаря таким вот листовкам и статьям государственных газет когда-то записался добровольцем на фронт. В отличие от многих, я хотя бы вернулся, чтобы рассказать об этом другим. Нет, поймите меня правильно. Я бы все равно пошел защищать свою страну. Тут никаких вопросов нет.
Но хотя бы был избавлен от наивной чуши, что вот сейчас, буквально через неделю, храбрые войска королевства опрокинут эскиров и погонят их прямо под стол глупца и труса императора.
Император оказался отнюдь не глупцом и совсем не трусом. С другими обещаниями пропаганда вышла примерно так же. Страшная мясорубка Великой войны растянулась на 4,5 года, сосав в себя множество стран и миллионы людей. Как говорится, иллюзии частенько затмевают реальность, а последняя всегда норовит повернуть в худшую сторону и забрать с собой мечтателей. Человек, взявший мой паспорт, был без пиджака, в нарукавниках, чтобы не пачкать рукава рубашки чернилами. На его крупном носу блестело серебристое пенсне, густые брови походили на заросли засохшей травы, а усы были маленькими и тонкими, едва заметными. Он глянул на меня, сказав:
«Добро пожаловать в Риерту, мистер Шелби».
«Спасибо».
У Риерты и королевства один и тот же язык. Просто мы говорим чуть тягуче, а они наоборот, мягче, напевно и немного быстрее, порой ставя ударение не там, где привыкли это делать в Хервингеме. Все от того, что когда-то город также был нашей территорией, но одним из первых получил независимость благодаря милости Карла III, прапрадеда нынешней властвующей королевы Элис. Но язык остался, хотя и изменился немного благодаря влиянию княжества Йевен, расположенного по ту сторону озера Матре, за горной цепью. Традиционно здесь живет много уроженцев этой страны. И они, конечно же, чуть меняют ловленд. Но не настолько, чтобы мы друг друга не понимали и не могли свободно общаться. В отличие от той же республики, где господа, придумавшие игристое вино и кушающие лягушачьи лапки по случаю и без, смотрят на тебя как на грязь, если ты не в состоянии гортанно картавить на их непонятном наречии.
«Надолго приехали?»
Он заметил мое удивление. В просвещенном мире обычно редко задавали вопросы о личных визитах, если только страны не находятся в состоянии войны или человека не подозревают в каком-нибудь преступлении. Поэтому доверительно пояснил:
«Знаете ведь, что у нас творится? Неделю назад мятежники попытались штурмом взять дом министра Вод. А вчера на рынке взорвалась бомба. Правительство не рекомендует туристам оставаться долго в целях их безопасности. Удары порой наносятся внезапно, особенно в районах, где мало жандармов. Так что будьте осторожны».
«Спасибо за предупреждение. Я уеду, как закончу с делами. Срока, к сожалению, не знаю. Хотелось бы побыстрее».
Он кивнул, подтверждая, что слышал мои слова, и повернул голову к дальнему столу, где бушевал Осмунд.
«Черт вас всех подери!»
— возмущенно рычал тот.
«Какие к собачьим чертям документы у черного? Он раб, у него не может быть паспорта, господа. Вы же не просите паспорт у моей шляпы или трости. Он моя собственность, и моего слова вам должно быть достаточно».
«Минутку», — сказал мне чиновник и, подвинув стул, выбрался из-за стола. Кроме него к конфедерату направился и один из жандармов в светло-серой форме. Вопрос решился общими усилиями за несколько минут. Печать была поставлена, и Осмунд, все еще недовольный случившимся, ушел. Молчаливый раб, в обеих руках которого было по большому дорожному саквояжу с латунными замками, тенью следовал за своим господином. Из всех приехавших первым классом я единственный оставался в зале.
«Конфедераты», — извинился господин Пенсне, усаживаясь на место. «Вечно с ними проблемы на пустом месте. И им всегда плевать на законы других стран».
Я сочувственно хмыкнул.
«Знаете кого-нибудь из этих людей?»
Риертец указал перьевой ручкой на портреты бунтовщиков, висящие на стене у меня за спиной.
«Не имею чести».
Он фыркнул.
«Чести. Тоже скажете, мистер Шелби. Они хотят разрушить основы государства. Какая уж тут честь».
Чиновник начал переносить данные моего паспорта в толстую тетрадь с обложкой вкуса шпината. Я мог и сам ему продиктовать. Итан Шелби, 1875 года рождения, 36 лет, уроженец королевства, Хервингем. Графство Маблшир, 6 футов и 3 дюйма. 14 стоунов и 4 фунта, приблизительно. Волосы рыжие, глаза серые. Над правой бровью небольшой косой шрам, идущий справа налево. Спинка носа деформирована слабо, без смещения. Скулы ярко выражены. Ушные раковины средние. Татуировки отсутствуют. И так далее, и тому подобное.
До начала войны, в связи со стихийным развитием железных дорог и океанских маршрутов, многое изменилось и повлекло за собой массовое перемещение большого количества народу. Пришлось пересматривать пограничные правила и думать об изменении документов. У каждой страны были свои стандарты, и порой у людей, отвечающих за проверку подобных бумаг, мозги кипели. В итоге службы просто перестали проверять паспорта, а потом их и вовсе отменили в большинстве развитых стран. Все потребовалось менять с началом войны. Опасения проникновения шпионов, эскиров и чужаков, внезапно оказавшихся в расположении частей или в тылу, а также возможных диверсий, заставило королевство ввести новые паспорта. Моя страна задала стандарт, который подхватили остальные, сделав документы граждан по образу и подобию. Теперь ему следуют все, даже эскиры, и поговаривают, что в самое ближайшее время к описанию, подписям и печатям в синюю книжицу будут вкладывать бумагу с дактилоскопической картой. А затем, если получится, станут клеить и маленькую фотокарточку, как только поймут, как ускорить и удешевить процесс проявки изображения. Чиновник закончил вносить мои данные, вернул паспорт. Удачного дня. На выходе из здания пес шоколадного вкуса, эскирской породы, сидевший у ног одного из жандармов, глухо гавкнул.
«Везете что-то запрещенное?»
Охранник опустил ладонь вниз, и вышколенный зверь, подчиняясь команде, умолк. «Нет».
«Могу я посмотреть вашу сумку?»
Я не горел желанием, чтобы рылись в моих вещах. Но скрывать мне было нечего, и упираться рогом – это вызвать к себе ненужное внимание. Представители закона в Риерте – ребята довольно нервные, а недопонимание никому из нас совершенно не нужно.
«Будьте любезны».
Он провел меня через зал в небольшую комнату. Здесь стоял стол, два стула, маленькая лампа с зеленым абажуром и открытый сервант, заваленный пыльными кипами бумаг. Было видно, что ими не пользовались со времен свергнутого Дукса. Тот, что был собакой, оставаться не стал. Передал меня на попечение двух товарищей. Молодого капрала с веселыми карими глазами и коренастого сержанта, вертевшего в зубах зубочистку.
«Оружие есть, мистер Шелби?» — спросил сержант, мельком глянув мой паспорт.
«Разумеется». Он указал на вещмешок.
«Откройте, пожалуйста».
Я развязал тесемки.
«Садитесь, пожалуйста. Это не займет много времени».
Мне было интересно, что они рассчитывают там найти. Пачки центур с пометкой «Для повстанцев» или антиправительственные листовки. Остается лишь досадовать на шавку, которая не вовремя тявкнула и задержала меня. Сержант вытащил из вещмешка стопку моей одежды, аккуратно положил на край стола, сунул руку на дно, выудил на свет длинный деревянный футляр с медной защелкой и распахнул крышку. Пропавший из моего стола предмет внезапно вернулся к хозяину. Очень не вовремя. Хуже просто не придумаешь. Капрал, оказавшийся очень проворным, уже направил револьвер мне прямо в лицо. Палец на спусковом крючке побелел от напряжения. Смерть – вещь постоянная. Поэтому торопить ее по меньшей мере глупо. «Спокойно», – сказал я ему. «Не надо нервничать». Стул показался мне жестким и очень неудобным.
«Мистер Шелби, зачем вам якорь?»
— вкрадчиво спросил сержант, нажимая на скрытую кнопку под столом. Он побледнел, как и его товарищ. Было видно, что они оба на взводе, но за оружием не лез. «Это не мое». «Угу». Жандарм не поверил.
«Использование веществ, связанных с Ингениумом, запрещено. Как и сами способности, если те не находятся на службе государства».
«Это ошибка. Кажется, я единственный, кто сохранял спокойствие. У меня нет никаких способностей». «Влип я знатно, тут не поспоришь. Хотелось бы встретить того, кто подбросил мне ампулы. Вот уж с этим уродом я бы с удовольствием побеседовал». Еще два жандарма с оружием в руках вошли в комнату. Ситуация принимала скверный оборот. Выход был лишь один, но я чертовски не желал его использовать. Когда переступаешь порог невидимого, ожидай последствий. Но если ты о них думаешь, то редко шагаешь за черту. Последствия – вот тот груз, что останавливает наши действия во многих вопросах. Так что я не собирался ничего делать, хотя, подчиняясь мыслям, где-то в крови появились первые признаки моего второго «я». И их почувствовал еще кто-то. За моей спиной материализовалась тень. Кривой клинок прижался к горлу, опасно вдавившись в кожу. Пистолет в руке капрала дернулся. Было видно, еще мгновение, и он бы выстрелил, словно не ожидал появления владельца ножа. Сержант откинулся на стуле и машинально оттянул высокий ворот мундира. Словно именно ему, а не мне, приставили к шее острый предмет.
«Обыщите его».
Голос над ухом оказался холодным и бесцветным. Жандармы засуетились. Капрал, поколебавшись, опустил револьвер.
«Потянешься за ингениумом, вскрою глотку», — пообещал незнакомец.
Я скосил глаза, но не увидел его. Он стоял прямо за спиной. Стук из наплечной кобуры, складной нож с деревянной рукояткой, кошелек, деньги, запасная обойма. Бумаги, которые находились во внутреннем кармане жилета, использованный билет первого класса на Барнса Уоллеса и погашенный чек Хенстриджа, они не заметили.
«Вроде все», — сказал капрал.
«Так не спи, сержант».
Я увидел, как жандарм взял из пенала шприц с ампулой, которую я вложил туда еще в Хервингеме. «Эй!» Было запротестовал я, но острая сталь тут же разрезала мне кожу, и я заткнулся.
«А если он не из этих? Такая штука многих нормальных может убить», — колебался сержант.
«А если он из тех, то может убить тебя?» «Что важнее, твоя жизнь или его?» — спросил голос.
«Человеколюбие. Нежелание расхлебывать последствия гибели людей, которые всего лишь выполняли свою работу. Кажется, из меня весь этот бред правильных поступков невозможно выбить даже кузнечным молотом». Действовать следовало сразу. Оставалось мысленно чертыхаться, когда сержант, не собираясь искать вену, всадил мне иглу прямо в плечо и надавил на поршень. Ненавижу якорь. Ненавижу это мерзкое ощущение беспомощности, пустоты и апатии. Словно перед тобой открылась безрадостная дорога в ад. Представляете, что такое, когда мир теряет краски? На них будто направили струю воды, размыли и оставили лишь серый цвет. Как у старого осиного гнезда. Тусклый, мертвый, заброшенный. Звуки стали глуше, запахи исчезли. Голова налилась свинцом. Многих якорь дезориентирует. Некоторые теряют всяческое представление о времени, о том, где они находятся и даже как их зовут. Кое-кто вообще становился столь же интеллектуален, как перезрелый баклажан. Я же с периодичной регулярностью пользуюсь этой чудесной штукой, блокирующей ингениум и уничтожающей разыгрывающихся предвестников. Много лет, если быть точным. Так что прекрасно понимал, кто я, что я, где я и от чего ситуация хуже не придумаешь. Нож наконец-то оставил мое горло в покое, и незнакомец вышел вперед. На нем был маскировочный плащ и полумаска с коротким птичьим клювом. Если бы я был способен сейчас различать вкусы, то мог бы сказать, что глаза у него вкуса огненного конфедератского перца. Лакальщик собственной персоной. Риерта не поскупилась навстречу.